Четвертый квартал. Тема 10. События при втором пришествии Христа. Особое воскресение неправедных. Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные. Ей аминь. Книга Откровения, 1 глава, 7 стих. «Воскреснут и те, которые пронзили его» — книга Откровения, 1 глава, 7 стих, «которые издевались и насмехались над предсмертными муками Христа, а также самые яростные противники его истины и его народа, чтобы видеть его славу и почести». Которых будут удостоены все верные и послушные. Во время его страданий Каиафа поднял правую руку к небу и торжественно обратился к Иисусу. «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Все присутствующие, устремив на него взоры, приготовились слушать, и он ответил: «Ты сказал». Казалось, что небесный свет озарил его бледное лицо, когда он добавил: «Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». На мгновение божественность Христа просияла через его человеческое естество. Первосвященник дрогнул от проникающего в душу взгляда Спасителя. На миг ему показалось, будто он уже стоит перед вечным судьей, чей всевидящий взор проникает в его душу, обнаруживая тайны, которые, казалось, были навсегда похоронены. Но вот эта картина исчезла. Разодрав свои одежды, он потребовал, чтобы узника осудили за богохульство. «На что еще нам свидетелей?» — сказал он. «Вот теперь вы слышали богохульство его, как вам кажется?» И все осудили Иисуса. Вожди Израиля сделали свой выбор. Их решение было записано в книге, которую Иоанн видел в руках того, кто восседал на престоле, и которую никто из людей не мог открыть. Во всей своей беспощадности это решение предстанет перед ними в тот великий день, когда книга будет распечатана львом из колена Иудина. Когда Христос придет во второй раз, они увидят не узника, окруженного чернью, они увидят небесного царя. Тогда священники и правители отчетливо вспомнят сцену суда. Все подробности этой сцены явятся перед ними, словно написанные огненными буквами. Разгоревшиеся стихии. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Второе послание Петра, 3 глава, 10 стих. В день Господень, непосредственно перед пришествием Христа, Бог пошлет с небес молнии своего гнева, которые соединятся с огнем на земле. Горы будут пылать, словно печь, и извергать ужасные потоки лавы, разрушая сады и поля, деревни и города. И когда раскаленная лава, увлекая за собой камни, устремится в реки, те закипят, словно вода в котле. Вверх полетят огромные глыбы, их обломки с неимоверной силой будут падать на землю. Все реки высохнут. Земля будет содрогаться в конвульсиях. Ужасные извержения вулканов и землетрясения будут происходить повсюду. Наказывая нечестивцев, Бог сотрет их с лица земли. Земля будет качаться, словно пьяный, и колебаться, словно ветхая хижина. Стихии разбушуются, и небеса свернутся, как свиток. глубокие расщелины прорежут земную кору, и подземные стихии, вырвавшись на свободу, сметут сокровища тех, кто годами множил свое богатство за счет голодного существования своих работников. А затем начнется испепеляющий пожар, когда весь напрасный труд жизни будет уничтожен в течение суток. Последует страшное уничтожение человеческих жизней. Но как во дни великого потопа Бог спас Ноя в ковчеге, который Бог приготовил для него, так и в эти дни бедствия и разрушения Бог станет убежищем для своих верных. Через псалмопевца он провозглашает: «Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». Он защита их во время скорби. Неужели мы не сделаем Господа своей охраной и защитой? Мы должны приготовить себя к обителям, которые Христос предназначил для любящих Его. Нам есть где обрести покой от земной борьбы. Наглядное изображение седьмой язвы. «Видел ли сокровищницы града, которые берегу я на время смутное?» Книга Иова, 38 глава, 22-23 стихи. Байрон Белден, Сара Белден и сестра Мэй Лесси были со мной на назначенной встрече в проспекте, Австралия. Когда встреча закончилась и мы вышли на улицу, то увидели надвигающуюся бурю, настолько страшную, что мы погнали наших лошадей как только могли. Мы почти добрались до дома, когда на нас обрушился яростный шквал штормового ветра. Большие градины величиной с куриное яйцо стали падать на нас. Они напугали молодую лошадь, потому что ударяли по ней со страшной силой. Я сказала: «Байрон, скорее, подойди к ней, погладь морду и поговори с ней. Пусть лошади знают, что не ты бьешь их». Он последовал моему совету. Я сказала: «Теперь пусть сойдут Лесси и Сара». Они сделали это. Следующей сошла я. Мэй и Сара помогли мне. Ветер дул с такой силой, что сорвал наши шляпы, а также подушки с нашей повозки. Тяжелые дорожные подушки, зонты и тяжелая дорожная утварь катились по полю в разные стороны. Какая сцена! Сестра Белден, Мэй Лесси и я добрались до дома без шляп. Байрон вел перепуганную до смерти новую лошадь. Нам оставалось только вознести сердечную благодарность Богу за его помощь. Это самое тяжелое переживание из всех, которые мне довелось перенести в дороге в непогоду. Я думала о дне, когда суды Божьи посетят мир, когда словно в лосинице небо покроется мраком и ужасной тьмой. В своем воображении я представляла, что это должно быть как раз тот период, когда могущественный голос Господа даст поручение своим ангелам: «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». 6 и 7 главы Откровения исполнены глубокого значения. Ужасны Божьи суды. Семь ангелов стояли перед Богом, чтобы принять поручение. Им были даны семь труб. Господь вышел, чтобы наказать жителей земли. Когда Божьи язвы посетят землю, на нечестивых будет падать град величиною в талант. Земля бежит от своего Творца. «Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его. Тогда каждый, как преследуемое серно и как покинутые овцы». Книга пророка Исаии, 13 глава, 13-14 стихи. Густые облака все еще покрывают небо, но местами пробивается солнце, похожее на карающий глаз Иеговы. Небо пронизывают грозные молнии, освещающие землю, словно огненным покрывалом. перекрывая устрашающие громовые раскаты, раздаются таинственные страшные голоса, предвещающие участь нечестивых. Не все понимают их смысл, но лжеучители ясно сознают, что они означают. Те, кто еще совсем недавно был так беспечен, дерзок и высокомерен, кто проявлял столько жестокости к соблюдающим заповеди Божьи, теперь охвачены страхом и дрожат от ужаса. Их вопли заглушают шум разбушевавшихся стихий. Демоны признают божественность Христа и трепещут перед Его властью, между тем, как люди взывают о милости и ползают по земле в безотчетном страхе. Через просвет в тучах сияет звезда, и блеск ее среди окружающего мрака кажется особенно ярким. Она вселяет надежду и радость верных детей Божьих, а нарушители закона Божьего видят в ней предвестницу Божьего гнева. Те, кто пожертвовал всем ради Христа, теперь находятся в безопасности, как бы в тайном убежище Божьем. Они были испытаны и засвидетельствовали перед всем миром и перед отвергающими истину свою верность тому, кто умер за них. Чудесная перемена произошла с теми, кто даже перед лицом смерти остался верен своим убеждениям. Они вдруг освободились от мрачной и ужасной тирании людей, превратившихся в бесов. Их еще недавно бледные, встревоженные, изможденные лица теперь сияют изумлением, верой и любовью. Их голоса сливаются в общей победоносной песне: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их». Псалом 45, со 2 по 4 стихи. Закон Божий является на небесах. «И небеса провозгласят правду Его, ибо судья сей есть Бог». Псалом 49, 6 стих. «Облака рассеиваются, открывая усеянное звездами небо, красота которого еще более подчеркивается мрачными тучами по краям небосклона. Из приоткрытых врат сияет слава небесного города. В храме будет виден ковчег завета, в котором лежат две каменные скрижали, на которых написан закон Божий. Эти каменные скрижали будут взяты из убежища, в котором они находились, и все увидят 10 заповедей, начертанных на них Божьим перстом. Эти каменные скрижали, теперь находящиеся в ковчеге откровения, станут удивительным свидетельством истины и строгих требований закона Божьего. Некоторые стали вынашивать святотатственную мысль, что они достаточно сильны, чтобы изменять времена и законы Иеговы. Но в надежных архивах небес, в Божьем ковчеге, лежат первоначальные заповеди, написанные на двух каменных скрижалях. Ни одна земная власть не может извлечь эти скрижали из священного потаенного места под престолом милости. Затем на небе появляется рука, держащая две сложенные вместе каменные скрижали. Пророк говорит: «И небеса провозгласят правду Его, ибо судья сей есть Бог». Псалом 49, 6 стих. Тот святой закон, праведность Божья, который был провозглашен среди грома и пламени на горе Синай, как правило жизни, теперь предстанет перед людьми, как мерило суда. Рука открывает скрижали, и все видят 10 заповедей, написанных словно огненным пером. Эти слова настолько ясны, что каждый может прочесть их. Память пробуждается, мрак суеверия и заблуждения рассеивается, и 10 Божьих заповедей, кратких, понятных и могущественных, открываются взору всех жителей земли. Невозможно описать ужас и отчаяние тех, кто попирал святые требования Божьи. Враги закона Божьего, от церковных служителей до простых обывателей, получают теперь совершенно новое представление об истине и долге. Слишком поздно они понимают, что суббота четвертой заповеди является печатью живого Бога. День и час второго пришествия Христа. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Евангелие от Матфея, 24 глава, 36 стих. С неба слышится голос Божий, объявляющий день и час пришествия Христа и заключающий вечный завет со своим народом. Подобно могущественным раскатам грома, его слова разносятся по всей земле. Он произносил одну фразу, затем делал паузу, пока эти слова разносились по земле. Израиль Божий, не отрывая глаз от неба, слушал слова Иеговы. Они звучали, словно оглушительные громовые раскаты. Это зрелище внушало благоговейный страх. После каждой фразы святые восклицали «Слава! Аллилуйя!». Оставшиеся в живых 144 тысячи святых узнают этот голос, в то время как нечестивые принимают его за звуки грома и землетрясения. Израиль Божий, устремив вверх взоры, вслушивается в каждое слово. Лица всех освящены его славой и сияют, как лицо Моисея, когда тот сошел с горы Синай. Нечестивые не могут смотреть на них. И когда произносятся благословения над теми, кто чтил Бога, соблюдая Его святую субботу, раздается громкий победный возглас. Затем начнется юбилей, когда земля должна будет отдыхать. Славный свет засияет на них, на святых. Как они красивы! Все следы забот и усталости исчезнут, каждое лицо пышет здоровьем и красотой. Их враги, окружающие их язычники, упадут словно мертвые. Они не смогут выдержать света, сиявшего на избавленных святых. Этот свет и слава останутся на них, пока Иисус виден будет на облаках небесных. И я увидела пламенеющее облако, которое приближалось к месту, где стоял Иисус. Затем Иисус встал на облако, которое понесло его на восток, откуда оно впервые явилось святым на земле в виде небольшого темного облака, которое было знамением Сына Человеческого. Пока облако двигалось от Святейшего на восток, что заняло несколько дней, сборище сатаны преклонилось перед святыми. Проблески золотого утра. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Евангелие от Матфея, 24 глава, 27 стих. В то время, как весь мир окажется объят тьмой, в каждом жилище святых засияет свет. Они уловят первый луч света его второго пришествия. Вскоре на востоке появляется небольшое темное облако, величиной в половину человеческой ладони. Это облако окружает Спасителя, издали оно кажется окутанным мглой. Народ Божий знает, что это знамение Сына Человеческого. В торжественном молчании все следят за тем, как оно приближается к земле, становясь все ярче и ослепительнее, пока, наконец, не превращается в огромное белое облако, в основании которого слава, подобная всепоглощающему огню, и над облаком радуга завета. Иисус нисходит как могущественный победитель. Теперь Он не муж скорбей, пьющий горькую чашу позора и скорби. Он идет как победитель на небе и на земле, чтобы судить живых и мертвых. Верный и истинный, который праведно судит и воинствует. и воинства небесные следовали за ним. Книга Откровения, 19 глава, 11-14 стихи. Бесчисленное множество святых ангелов, поющих прекраснейшие небесные гимны, сопровождают Иисуса. Все небо заполнено светящимися существами, их тьмы тем и тысячи тысяч. Человеческое перо не в состоянии описать это зрелище. Смертный разум не может постичь его величия и красоты. Покрыло небеса величие его, и славою его наполнилась земля, блеск ее, как солнечный свет. Книга пророка Аввакума, 3 глава, 3-4 стихи. Когда живое облако опускается все ближе, все видят князя жизни. Терновый венец теперь не обезображивает его святое чело, на нем покоится диадема славы. Его лицо сияет ослепительным блеском полуденного солнца. На одежде и на бедрах его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Книга Откровения, 19 глава, 16 стих. С поднятыми головами, озаренные лучами солнца праведности и сияющие радостью от того, что их искупление совершается, живущие святые выходят навстречу жениху, говоря: «Вот он, Бог наш, на него мы уповали, и он спас нас». Второе пришествие Христа. «Грядет Бог наш, и не в безмолвии, перед Ним огонь поедающий, и вокруг Его сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой». Псалом 49, 3-4 стихи. «Вскоре наши глаза были прикованы к востоку, откуда появилось небольшое темное облако величиной в половину человеческой ладони. Мы знали, что это знамение Сына Человеческого. В торжественном молчании мы все наблюдали, как облако приближалось и становилось светлее и великолепнее, пока не превратилось в большое белое облако. Его основание казалось огненным, над облаком сияла радуга, а вокруг него тьмы тем ангелов пели мелодичную песнь. На облаке сидел Сын Человеческий. Впервые появившись в отдалении, это облако казалось очень маленьким. Ангел сказал, что это знамение Сына Человеческого. Когда облако приблизилось к земле, мы увидели величие славы и могущества Иисуса, шедшего как победитель. Его белые волосы вились по плечам, на голове много диадем. Его ноги были подобны огню, в правой руке его находился острый серп, в левой — серебряная труба. Огненным взором он отыскивал своих детей. Лица святых побледнели, а те, кого Бог отверг, стали черными. Мы все закричали: «Кто способен устоять? Не запятнана ли моя одежда?» Ангелы перестали петь, и на некоторое время воцарилось гробовое молчание. Иисус произносит: «Те, у кого чисты руки и сердце непорочно, будут способны устоять. Довольно для вас благодати моей». При этом наши лица просветлели, и радость наполнила каждое сердце. Ангелы взяли ноту выше и запели снова, а облако тем временем приближалось к земле. Земля перед ним дрожала, а небеса исчезли, свившись как свиток. Всякая гора и остров сдвинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор. Пещеры и ущелья земли. И войдут люди в расселины скал, и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. К Книга пророка Исаии, 2 глава, 19 стих. «Скрывшиеся рассеялись, потому что люди восстали против закона Иеговы. Дети Божьи были теснимы всеми земными властями. Они рассеялись по пещерам и ущельям земли, гонимые ненавистью своих врагов к ним, соблюдающим верность и послушание закону Иеговы. Но к детям Божьим приходит избавление. Их врагам Бог явит себя, как Бог справедливого мщения. К ним обращен зов выйти из пещер и ущелий земли, которые служили убежищем народа Божьего, верных и истинных его свидетелей. С теми, кто дерзко восставал против Бога, произойдет все по слову в книге Откровения 6 главы с 15 по 17 стихи. В тех же самых пещерах и ущельях обнаружат древние рукописи, содержащие истину, свидетельствующую против них. Пастыри, которые вели овец по ложным путям, услышат обвинения, брошенные им в лицо. «Это вы украли свет истины. Это вы сказали нам, что закон Божий отменен и что он является игом рабства. Это вы провозглашали ложные доктрины, когда нам казалось, что адвентисты обладают истиной. Теперь наша кровь на ваших священнических одеждах. Теперь дадите ли вы выкуп за мою душу? Что сейчас делать нам, слышавшим, что вы искажаете Писание и обращаете в ложь истину, которая, примимо ее, спасла бы нас? Напрасны будут стенания, когда Христос придет, чтобы явить свое мщение тем, кто учил людей попирать Божью субботу, не спровергать его памятное установление, кто уводил их с его тучных пажитей. У тех, кто доверял ложным пастырям, имелось Слово Божье, и они могли самостоятельно изучать его. Они знают, что Бог будет судить каждого человека, которого озарил свет истины, но который отвернулся от света, потому что следование ему подразумевало самоотречение и крест. Горы и камни не могут укрыть их от негодования сидящего на престоле и от гнева Агнца. Второе пришествие Христа. Мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 20-21 стихи. Христос вознесся на небеса в человеческом образе. Ученики видели, как облако приняло Его, тот самый Иисус, который ходил, говорил, молился вместе с ними, который преломлял хлеб вместе с ними, плыл с ними в лодке по озеру и который восходил с ними на гору Елеонскую. Тот же самый Иисус ныне вознесся к престолу Отца. И ангелы заверили учеников. Тот, которого они видели возносящимся на небо, вернется точно таким же образом. Слава человеческого естества Христа не была видна, когда Он находился здесь, на земле. Когда Он нисходит с небес, то же естество предстает победоносным, возвышенным, облеченным в славу. Христос придет в Своей собственной славе, славе Своего Отца и святых ангелов. Тьмы тем и тысячи тысяч ангелов, прекрасных, ликующих сынов Божьих, невыразимо красивых и славных, будут сопровождать Христа. Вместо тернового венца на нем будет венец славы, венец в венце. Вместо старой багряницы на нем будет белоснежное одеяние, как на земле белильщик не может выбелить. Евангелие от Марка, 9 глава, 3 стих. А на одежде и на бедре его будет написано «Царь царей и Господь господствующих». К Книга Откровения, 19 глава, 16 стих. «Все ангелы покинут небо, а святые тем временем будут ждать его, глядя в небеса, как некогда глядели мужи галилейские, когда он возносился с Елеонской горы. Только святые, только полностью последовавшие кроткому примеру, воскликнут с восторженной радостью, увидев его: «Вот он, Бог наш! На него мы уповали, и он спас нас». И они изменятся вдруг во мгновение ока при последней трубе. Трубе, которая пробудит спящих святых и вызовет их из пыльных могил, облеченными в славное бессмертие и восклицающими: «Победа! Победа над смертью и могилой!» Суд при втором пришествии. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его. Второе послание Тимофею, 4 глава, 1 стих. На глазах у всех миров будет происходить суд. Этот суд признает правление Божье, а его закон будет объявлен святым, праведным и добрым. Тогда каждое дело будет решено, и каждому вынесут приговор. Грех больше не будет казаться привлекательным, но откроется вся его мерзость. Ни один человеческий язык не в силах описать второе пришествие Сына Человеческого на облаках небесных. Он придет в своей славе, славе Отца и славе святых ангелов. Он придет, облеченный в одежды света, которые носил со дней вечности. Тьмы тем и тысячи тысяч ангелов будут сопровождать его. Зазвучит труба, вызывая из могил спящих мертвым сном. Голос Христа проникнет в могилы и вызовет мертвых, и все находящиеся в гробах выйдут. И соберутся перед ним все народы. Именно тот, кто умер за человека, будет судить его в последний день, ибо Отец весь суд отдал Сыну и дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. Какой это будет день, когда отвергавшие Христа увидят того, кого пронзили их грехи. При втором пришествии каждое сердце будет покорено. Те, кто отвернулся от него к ничтожным ценностям этого мира ради эгоистичных интересов и мирских почестей, во время его пришествия признают свою ошибку. Как раз о них говорит автор Откровения: «Возрыдают пред ним все племена земные». «Те, которые пронзили его». Эти слова относятся не только к людям, пронзившим Христа, когда Он висел на Голгофском кресте, но и к тем, кто своим злоречием и худыми делами пронзает Его сегодня. Те, которые пронзили Его. «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Евангелие от Марка, 14 глава, 62 стих. Когда иудейские правители глядели на его славу, в их памяти всплывали воспоминания о Сыне Человеческом, облеченном в человеческое естество. Они вспомнили, как издевались над ним, отвергали его, обвиняли в связи с великим отступником. Перед ними очень ясно и отчетливо прошли сцены жизни Спасителя. Все, что Он делал, все, что Он говорил, все унижение, до которого Он снизошел, чтобы спасти их от заразы греха, встает перед ними с осуждающей силой. Они видят, как Он въезжает в Иерусалим и, страдая, плачет над нераскаявшимся городом, который не захотел принять его весть. Кажется, они вновь слышат его голос, призывающий, молящийся, исполненный нежной заботы. Перед ними предстает сцена в Гефсиманском саду, и они слышат удивительную молитву Христа. «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Вновь они слышат голос Пилата: «Я не нашел в нем никакой вины». Они видят позорную сцену суда, когда Варава стоял рядом со Христом, и они имели возможность освободить невиновного. Они снова слышат слова Пилата: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?» И слышат ответ: «Смерть ему, а отпусти нам Вараву». На вопрос Пилата: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» ответом было: «Да будет распят». Вновь они видят свою жертву, несущую позор креста. Они слышат громкие, торжествующие, издевательские слова: «Если ты Сын Божий, сойди с креста». Других спасал, а себя самого не может спасти. Теперь они видят не Гефсиманский сад, не судилище, не Голгофский крест. Следы его унижения исчезли, и они смотрят в лицо Бога, лицо, в которое они плевали, лицо, которое священники и правители осыпали ударами. Теперь истина открывается им во всей своей очевидности. Нечестивые убивают друг друга. «И по всем горам моим призову меч против него, говорит Господь Бог. Меч каждого человека будет против брата его». Книга пророка Иезекииля, 38 глава, 21 стих. Нечестивые сожалеют не о том, что они проявляли греховное пренебрежение к Богу и ближним, а о том, что Бог одержал победу. Они рыдают о последствиях своих грехов, но не раскаиваются в своем нечестии. Будь это возможно, они использовали бы любое средство для достижения победы. Служители и народ понимают, что их отношения с Богом не были правильными. Они видят, что восстали против автора всех справедливых и праведных законов. Устранение божественных заповедей открыло путь всевозможному злу, раздорам, ненависти, беззаконию, пока земля не превратилась в огромное поле вражды и бездну разврата. И все, отвергшие истину и избравшие путь заблуждения, увидят это. Язык не в состоянии описать тоску, которую будут испытывать все нечестивые и неверные при мысли о том, что вечная жизнь для них потеряна навсегда. Люди, перед дарованием и красноречием которых преклонялся мир, теперь все видят в настоящем свете. Они понимают, чего лишились из-за своих преступлений. Они падут к ногам тех, над верностью которых прежде издевались и насмехались, и признают, что Бог возлюбил их. Люди увидят себя обманутыми, они обвинят друг друга в своей гибели, но самые горькие обвинения выпадут на долю духовных пастырей. Эти неверные пастыри сулили лишь радости, побуждая своих слушателей считать закон Божий недействительным и притеснять тех, кто свято чтил его. Теперь в отчаянии эти учители сознаются перед всеми, что обманывали людей. Ярость охватывает толпы людей. «Мы погибли», — кричат они, — «и вы причина нашей гибели», и они набрасываются на лжепастыри. Те же люди, которые больше всех восхищались своими пастырями, осыпают их самыми ужасными проклятиями. Те же руки, которые некогда увенчивали их лаврами, теперь поднимаются, чтобы сокрушить их. И мечи, которые были приготовлены для уничтожения народа Божьего, теперь заносятся над его врагами. Повсюду происходит борьба и кровопролитие. Гнев Агнца. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Книга Откровения, 6 глава, 15-16 стихи. Издевательства и насмешки стихают, лживые уста смолкают, бряцанье оружия, воинственные крики и шум сражения затихают. Слышны только молитвы, рыдания и вопли. С некогда насмешливых уст срывается крик: «Пришел великий день гнева, и кто может устоять?» Нечестивые умоляют, чтобы каменные глыбы рухнули на них, лишь бы не видеть лица того, кого они презрели и отвергли. Им знаком этот голос, пробуждающий мертвых. Сколько раз, полный скорби и нежности, он призывал их к раскаянию, сколько раз он звучал трогательно и умоляюще, голос друга, брата и искупителя. Для отвергших его милость никакой другой голос не звучит так осуждающе, так обвиняюще, как этот, который столько времени умолял их. «Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам?» Книга Иезекииля, 33 глава, 11 стих. О, если бы им был незнаком этот голос! Иисус говорит: «Я звал, и вы не послушались, простирал руку мою, и не было внимающего, и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли». Книга Притчей, 1 глава, 24-25 стихи. Этот голос пробудит в их памяти отвергнутые предостережения, неуслышанные призывы, преимущества, которыми они не воспользовались. В жизни тех, кто отвергает истину, бывают моменты, когда их совесть пробуждается, когда в памяти всплывают мучительные воспоминания о лицемерных поступках, и душу мучают напрасные сожаления. Но разве можно сравнить эти переживания с теми муками совести, когда придет ужас, как буря, и беда, как вихрь? Книга Притчей, 1 глава, 27 стих. Те, кто желал уничтожить Христа и его верный народ, теперь видят славу, покоящуюся на них. Бог вмешивается в Армагеддон. Шум дойдет до концов земли, ибо у Господа состязание с народами, Он будет судиться со всякой плотью, нечестивых Он предаст мечу, говорит Господь. Книга Иеремии, 25 глава, 31 стих. На протяжении 6000 лет продолжалась великая борьба. В этой битве Сын Божий и небесные посланники сражались силой лукавого, предостерегали, просвещали, спасали детей земли. Теперь каждый сделал для себя выбор. Нечестивые полностью соединились с сатаной в его борьбе против Бога. Для Бога настало время восстановить авторитет своего попранного закона. Теперь борьба ведется не только с сатаной, но и с людьми. У Господа состязание с народами, нечестивых Он предаст мечу. На челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, будет поставлен знак избавления. Затем выходит ангел смерти, изображенный в видении Иезекииля людьми со смертоносным оружием, которым дано повеление: старика, юношу и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего. Пророк говорит: начали они с тех старейшин, которые были перед домом. Книга Иезекииля, 9 глава, с 1 по 6 стихи. Истребление начинается с тех, кто считал себя духовными наставниками народа. Неверные стражи падут первыми, им не будет пощады. Мужчины, женщины, девицы и маленькие дети погибнут вместе. Ибо вот Господь выходит из жилища своего, наказать обитателей земли за их беззаконие. И земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих». Книга пророка Исаии, 26 глава, 21 стих. «И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. И будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его». Книга Захарии, 14 глава, 12-13 стихи. «Изнемогая под бременем человеческих страстей, настигнутые беспощадным гневом Божьим, не смешанным с милостью, погибнут нечестивые жители земли, священники, начальники, богатые, бедные, высокие и низкие, и будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли, не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены». Книга Иеремии, 25 глава, 33 стих. Суть окончательной битвы. Господь открыл хранилище свое и взял из него сосуды гнева своего. Книга пророка Иеремии, 50 глава, 25 стих. По своему желанию Бог использовал силы природы для того, чтобы поразить врага: огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово его. Псалом 148, 8 стих. Когда амореи воспротивились осуществлению Божьих намерений, Господь вмешался, бросая с небес большие камни на врагов Израиля. Слово Божье говорит о великой битве, которая произойдет на заключительном этапе земной истории, а именно, когда Господь открыл хранилище свое и взял из него сосуды гнева своего. «Входил ли ты в хранилище снега, и видел ли сокровищницы града, которые берегу я на время смутное, на день битвы и войны?» Книга Иова, 38 глава, 22-23 стихи. Автор Откровения описывает разрушение, которое произойдет, когда громкий голос из храма небесного произнесет «Совершилось». Иоанн говорит: «И град величиною в талант пал с неба на людей». Книга Откровения, 16 глава, 17-21 стихи. На заключительном этапе земной истории разразится война. Силы зла не сдадутся без боя, но провидение Божье проявится в битве Армагеддон. Вождь воинства Господнего будет стоять во главе небесных ангелов и руководить битвой. Тот, на чьей одежде написано «Царь царей» и «Господь господствующих», выводит на белых конях небесные армии, облеченные в виссон белый и чистый. Когда он снова придет в этот мир, глаз его поколеблет не только землю, но и небо. Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель. И небеса свернутся, как свиток книжный. Книга пророка Исаии, 24 глава, 20 стих, 34 глава, 4 стих. «Стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Но Господь будет защитою для народа своего и обороною для сынов Израилевых». Второе послание Петра, 3 глава, 10 стих. Книга Иоиля, 3 глава, 16 стих. Будьте готовы. Будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Евангелие от Матфея, 24 глава, 44 стих. Предположим, что Христос явится на облаках небесных сегодня. Кто будет готов встретить Его? Предположим, мы будем переселены в небесное царство такими, какие мы есть. Готовы ли мы соединиться со святыми Божьими, жить в гармонии с царской семьей, детьми небесного царя? Как вы приготовились к суду? Заключили ли вы мир с Богом? Стремитесь ли вы помочь своим близким, соседям, тем, с кем вы общаетесь и кто не соблюдает Божьих заповедей? Помните, что исповедание истины без практического ее исполнения в повседневной жизни ничего не стоит. Бог знает, действительно ли мы соблюдаем Его закон. Он в точности знает, что мы делаем, о чем мы думаем и что говорим. Готовимся ли мы встретить Царя? Когда Он придет на облаках небесных с силой и великой славой, сможем ли мы сказать: «Вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас»? Книга пророка Исаии, 25 глава, 9 стих. К людям, которые смогут это сказать, Христос обратится с такими словами: «Поднимитесь выше, на этой земле вы любили Меня, вы стремились исполнять Мою волю. Теперь вы можете войти в святой город и получить венец жизни». Если бы мы были допущены на небо такими, какие мы есть, многие ли из нас могли бы смотреть на Бога? Многие ли из нас одеты в брачную одежду? Многие ли из нас без пятна, порока или чего-либо подобного? Теперь время омытия и глажения, время, когда мы должны очистить свои одежды, то есть самих себя, кровью Агнца. Иоанн говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Неужели мы не расстанемся с нашими грехами? Мои братья и сестры, я умоляю вас ревностно трудиться, чтобы обеспечить себе венец вечной жизни. Награда стоит того, чтобы за нее бороться и чтобы ради нее трудиться. В конце забега, в котором мы сами же участвуем, всякий может получить награду – венец вечной жизни. Я хочу иметь этот венец. С Божьей помощью надеюсь иметь его. Я намерена крепко держаться истины, чтобы увидеть Царя в Его красоте. Всеобщее воскресение праведных. Восприните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя — роса растений, и земля извергнет мертвецов. Книга пророка Исаии, 26 глава, 19 стих. Царь царей опускается на облака, окутанные пылающим огнем. Небеса сворачиваются, как свиток, земля дрожит, и каждая гора, всякий остров сдвигаются с места. Среди колеблющейся земли, вспышек молний и ударов грома, голос Сына Божьего зовет спящих святых. Он смотрит на могилы праведников, а затем, подняв руки к небу, восклицает: «Пробудитесь! Пробудитесь, спящие в прахе! Встаньте!» И во всех концах земли мертвые услышат этот голос, и услышавшие оживут. Вся земля содрогнется от поступи огромнейшей армии воскресших из каждого народа, колена и языка. Они выходят из могильного плена, облеченные в бессмертную славу, восклицая: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Первое послание Коринфянам, 15 глава, 55 стих. И тогда голоса не вкусивших смерти праведников и воскресших святых сольются в продолжительных, радостных, победоносных восклицаниях. Те, кто выходит из могил, выглядят так же, как и до смертного часа, но печать юности, свежести и красоты лежит на внешности всех воскресших. смертное, тленное тело человека, утратившее красоту, некогда оскверненное грехом, станет совершенным, прекрасным и бессмертным. Все пороки и изъяны останутся в могиле. Живущие праведники изменятся вдруг во мгновение ока. Они были прославлены при звуке Божьего голоса, а теперь, став бессмертными, вместе с воскресшими святыми будут восхищены навстречу Господу на воздухе. Ангелы соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их. Когда младенцы выходят бессмертными из своих могил, они сразу устремляются в объятия своих матерей. Друзья, надолго разлученные смертью, соединяются, чтобы никогда больше не разлучаться, и с песнями радости поднимаются вместе к городу Божьему. Воскресение святых. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 28 и 29 стихи. Жизнедатель вызовет из могил свое искупленное наследие в первое воскресение, а до этого торжественного часа, когда последняя труба зазвучит и многочисленная армия выйдет одержать вечную победу, каждый спящий святой будет храним в безопасности и оберегаем, словно драгоценная жемчужина. Бог знает их по имени. Силою Спасителя, который пребывал в них, когда они были живы, и благодаря тому, что они были причастниками божественной природы, Бог воскрешает их из мертвых. «Наступает время, — сказал Христос, — в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут». Этот голос должен прозвучать эхом во всех жилищах мертвых, и каждый святой, уснувший в Иисусе, оживет и оставит свою темницу. Тогда благословенные черты характера, которые мы восприняли от праведности Христа, сделают нас великими в высшем смысле этого слова. В утро воскресения победа спящих святых будет славной. Жизнедатель увенчает венцом нетления всех, кто выйдет из своих могил. Вот стоит воскресшее воинство. Последней мыслью воскрешенных была смерть и связанные с ней страдания. Они думали о могиле и гробе, но теперь восклицают: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Теперь они стоят, на них возлагается окончательная печать бессмертия, и они выходят встретить своего Господа на воздухе. С двух сторон выстроились шеренги ангелов, затем ангельский хор берет ноту победной песни, и ангелы запевают песнь, а искупленное воинство присоединяется, так как они пели эту песнь на земле. О, какая музыка! В ней нет дисгармонии, каждый голос провозглашает: «Достоин Агнец закланный». Он смотрит на подвиг своей души с удовлетворением. Тайны воскресения. А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его, и истаивает сердце мое в груди моей. Книга Иова, 19 глава, с 25 по 27 стихи. При воскресении наша индивидуальность сохранится, хотя мы не будем состоять из той же материи, из какой состояли, когда нас опускали в могилу. Замечательные Божьи дела – тайна для человека. Дух, характер человека возвращается к Богу и сохраняется. При воскресении сохранится характер каждого человека. В свое время Бог вызовет мертвых из могил, вновь даст им дыхание жизни и повелит ожить сухим костям. Внешность человека будет прежней, исчезнут болезни и все недостатки. Человек сохранит свои индивидуальные черты, так что люди будут узнавать друг друга. Мы не можем известными нам законами объяснить, как Бог восстанавливает те же частички материи, из которых состояло тело перед смертью. Бог даст умершим праведным тела, которые пожелает. Павел изображает эту мысль на примере зерна, посеянного в поле. Посаженное зерно истлевает, но зато из него вырастают новые зерна. Вещество, находившееся в истлевшем зерне, никогда не восстает таким, каким оно было прежде, но Бог дает зерну тело, какое ему угодно. Намного превосходнее окажется человеческое тело, ибо произойдет новое творение, новое рождение. Сеется тело плотское, а восстает тело духовное. Он, верующий, может умереть, как умер Христос, но в нем находится жизнь Спасителя. Его жизнь сокрыта со Христом в Боге. «Я пришел для того, — сказал Христос, — чтобы имели жизнь и имели с избытком». Он совершает великое преобразование, и в результате верующие становятся одним целым с Ним в этой жизни, чтобы быть единым целым с Ним всю вечность. В последний день Он воскресит их как часть самого Себя. Христос соединился с нами, чтобы мы могли соединиться с Ним в Его божественности. Жизнь вечная начинается теперь. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Первое послание Иоанна, 5 глава, 11 стих. Христианин может умереть, но жизнь Христа сокрыта в нем, и при воскресении праведных он воскреснет в обновленной жизни. Во Христе была жизнь, и жизнь была свет человеков. Здесь говорится не о физической, а о нетленной жизни, которая принадлежит исключительно Богу. Слово, которое было с Богом и которое было Богом, имело эту жизнь. Физическая жизнь есть нечто такое, что получает каждый человек. Она не вечная и не нетленная, ибо Бог, жизнедатель, заберет ее снова. Эта жизнь не во власти человека. Жизнь же Христа не была заимствованной. Никто не может взять у него эту жизнь. «Я сам даю ее», — сказал он. В нем была оригинальная, незаимствованная, непроизводная жизнь. Эта жизнь человеком не наследуется. Он может владеть ею только через Христа. Будучи в человеческом естестве, Христос был зависим от всемогущего, что касалось его жизни. В своем человеческом естестве он доверился божественности Небесного Отца. Каждый член человеческой семьи имеет преимущество сделать то же. Если мы каемся в своих грехах и принимаем Христа как жизнедателя, мы становимся одним целым с Ним, и наша воля гармонично сочетается с божественной волей. Мы становимся причастниками жизни Христа, то есть вечной жизни. Мы получаем бессмертие от Бога, принимая жизнь Христа, ибо во Христе обитает вся полнота божества телесно. Эта жизнь является таинственным единением и взаимодействием божественного с человеческим. Христос стал одно с нами по плоти, чтобы мы стали одно с Ним по духу. Благодаря именно этому союзу мы восстанем из могилы, и не потому, что Христос проявит свою силу, но потому, что благодаря нашей вере Его жизнь стала нашей жизнью. Те, кто постиг истинную суть Христа и принял Его в свое сердце, имеют жизнь вечную. Христос обитает в нас Духом, и Дух Божий, принятый в сердце верою, есть начало новой жизни. Мы узнаем друг друга. Тогда познаю, как я познан. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 12 стих. Мы узнаем наших друзей так же, как ученики узнали Иисуса. Пусть они были искалечены, больны или обезображены в земной жизни, но воскреснут они в совершенной красоте и гармонии. Однако в этом осиянном славой теле их индивидуальность полностью сохранится. В лицах, освещенных светом, исходившим от лица Иисуса, мы узнаем черты тех, кого любили. Искупленные встретят и узнают тех, чье внимание они направляли на возвышенного Спасителя. Какую благословенную беседу они ведут с этими душами! «Я был грешником», — скажет один, — «жил без Бога и без надежды в этом мире». И ты пришел ко мне, направил мое внимание на драгоценного Спасителя, мою единственную надежду. Другие скажут, я был язычником в языческих землях. Ты оставил своих друзей, удобный дом и пришел научить меня, как найти Иисуса и уверовать в Него, единого истинного Бога. Я разрушил моих идолов и стал поклоняться Богу, а теперь вижу его лицом к лицу. Я спасен, навеки спасен, чтобы всегда видеть того, кого я люблю. Другие выразят благодарность тем, кто питал голодных и одевал нагих. «Когда я находился в неверии и отчаянии, — говорят они, — Господь послал тебя ко мне, чтобы сказать слова утешения и надежды. Ты принес мне пищу для поддержания физических сил и открыл мне Слово Божье, пробуждая жажду духовную. Ты поступил со мной по-братски, ты разделил со мною мои печали и возродил мою раненую сокрушенную душу, так что я мог ухватиться за руку Христа, простертую для моего спасения. Несмотря на мое невежество, Ты терпеливо убеждал меня, объясняя, что у меня есть Небесный Отец, который заботится обо мне. Ты читал мне драгоценные обетования Слова Божьего. Ты поддерживал во мне спасительную веру. Мое сердце смягчалось, смирялось, сокрушалось, когда я размышлял о жертве, которую Христос принес ради меня. А теперь я здесь. Я спасен. Навеки спасен, чтобы вечно жить в Его присутствии и славить того, кто отдал за меня свою жизнь. С какой радостью искупленные встретят тех, кто нес бремя забот о них, а те, кто жил не для самоугождения, а для того, чтобы служить благословением для несчастных, имевших в жизни мало благ, как их сердца будут трепетать от счастья. Блаженное упование. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Послание к Тимофею, 2 глава, 13 стих. Иисус сказал, что пойдет и приготовит для нас обители, чтобы мы могли быть там, где Он. Мы всегда будем жить и наслаждаться светом Его драгоценного лица. Мое сердце трепещет от радости, предвкушая эту чудесную перспективу. Мы почти дома. Небеса, блаженные небеса — это наш вечный дом. Каждое мгновение я ощущаю радость, ведь Христос живет, а поскольку Он живет, то и мы будем жить. Душа моя говорит «Славьте Господа!» Иисус — это полнота, это благословение для каждого. И зачем нам нуждаться в хлебе или умирать от голода в чужой земле? Я всей душой жажду спасения, полного подчинения воле Божьей. «В Иисусе мы имеем блаженную надежду. Она тверда, непреложна и входит во внутреннейшее за завесу. Она дает нам утешение в скорбях, радость среди страданий. Она рассеивает мрак вокруг нас и побуждает глядеть выше на нетленную вечную жизнь». Земные сокровища перестают быть желанными для нас, ибо эта надежда простирается выше приходящих земных благ. Она полагается на вечные, нетленные, неоскверненные, неприходящие сокровища. Наши смертные тела могут умереть, и их положат в могилу. Однако блаженное упование не исчезнет, пока не наступит воскресение, когда голос Иисуса вызовет спящих из праха. Затем мы насладимся полнотой благословенной славной надежды. Мы знаем, в кого мы уверовали. Наше подвижничество и труд не напрасны. Богатая славная награда ожидает нас. За эту награду мы подвизаемся, и если мы сохраним мужество до конца, то непременно получим ее». Нам уготовано спасение. И зачем нам держаться в стороне от Источника? Почему нам не прийти и не припасть к Источнику, чтобы наши души могли обновиться, укрепиться и расцвести в Боге? Почему мы так цепко держимся за земное? У нас есть нечто лучшее, кроме земного, о чем мы можем говорить и думать. Мы можем обрести небесный образ мышления. О, будем же размышлять о чудесном, непорочном Иисусе! И, взирая на Него, мы будем уподобляться Ему. Мужайтесь, верьте Богу! Переселение праведных. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16-17 стихи. Вскоре появилось большое белое облако. Оно выглядело еще прекраснее, чем прежде, на нем восседал Сын Человеческий. Вначале мы не могли рассмотреть его на облаке, но когда оно приблизилось, мы увидели любящего нас Иисуса. Голос Сына Божьего вызвал спящих святых, облеченных в славное бессмертие. Живущие святые изменились во мгновение ока и были восхищены вместе с ними в облачной колеснице. Эта колесница представляла собой славное зрелище, когда она двигалась вверх. С обеих сторон колесницы находились крылья, а под нею – колеса. При движении колесницы вверх колеса восклицали «Свят!», а крылья «Свят, свят, свят! Господь Бог Всемогущий!». Святые же на облаке произносили «Слава, Аллилуйя!». Мы вступили на облако все вместе и 7 дней поднимались к стеклянному морю. Затем Иисус принес венцы и своей рукой возложил на наши головы. Он вручил нам золотые арфы и пальмовые ветви победы. 144 тысячи праведников стояли на стеклянном море, образуя правильный квадрат. У некоторых венцы сияли ослепительно, у других более тускло. Некоторые венцы казались тяжелыми от количества звезд, у других их было немного. Но все были довольны своими венцами. И все были облечены в славные белые одежды, спускающиеся до пят. Ангелы сопровождали нас, когда мы шли по стеклянному морю к воротам города. И Иисус поднял свою мощную красивую руку, распахнул жемчужные ворота на сверкающих петлях и сказал нам: «Вы омыли свои одежды моей кровью, твердо стояли за мою истину». «Войдите!» Мы все вошли, и нам было хорошо и спокойно в этом городе. Голос, который был мелодичнее любой музыки, когда-либо слышанной смертными, скажет: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Земля без жителей. Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Книга Иеремии, 4 глава, с 23 по 25 стихи. При втором пришествии Христа безбожники будут стерты с лица земли, истреблены духом уст Его и уничтожены сиянием славы Его. Христос возьмет к себе свой народ в град Божий, и земля обезлюдит. Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодной, изменяет вид ее и рассевает живущих на ней. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие. Ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю, и несут наказание, живущие на ней, зато сожжены обитатели земли. Книга пророка Исаии, 24 глава, 1, 3, 5, 6 стихи. Вся земля похожа на безлюдную пустыню. Всюду развалины разрушенных землетрясением городов и селений, вырванные с корнем деревья, каменные глыбы, выброшенные морем или отколовшиеся от скал. А кое-где зияют бездонные пропасти, образовавшиеся на месте разверзшихся гор. Теперь происходит событие, представленное торжественным служением Дня Примирения. После того, как заканчивалось служение во Святом Святых, и грехи Израиля удалялись из святилища посредством крови жертвы за грех, пред лицо Господа приводили козла отпущения, и в присутствии всего собрания первосвященник исповедовал над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возлагал их на голову козла. Книга Левит, 16 глава, 21 стих. Подобным же образом, когда окончится служение примирения в небесном святилище, тогда в присутствии Господа, небесных ангелов и сонма искупленных, грехи народа Божьего будут возложены на сатану. Его объявят виновником всего зла, которому он подстрекал людей. Сатана связан. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет». Книга Откровения, 20 глава, 1-2 стихи. Автор Откровения предсказывает изгнание сатаны и состояние хаоса и запустения, в котором окажется земля, сообщая, что такое состояние будет длиться 1000 лет. После описания второго пришествия Христа и истребления нечестивых в пророчестве сказано: «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет, после же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Книга Откровения, 20 глава, с 1 по 3 стихи. Из других мест Писания явствует, что выражение «бездна» означает опустошенную и разоренную землю. Относительно состояния земли в начале Библия говорит, что она была безвидна и пуста, и тьма над бездною. Книга Бытие, 1 глава, 2 стих. В пророчестве сказано, что частично земля вновь возвратится в первоначальное состояние. Взирая вперед на великий день Божий, пророк Иеремия говорит: «Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот кормил пустыня, и все города его разрушены». Книга Иеремии, 4 глава, с 23 по 26 стихи. Здесь в течение тысячи лет будут находиться сатана и бесы. Прикованный к земле, он не сможет проникнуть в другие миры, чтобы искушать их непадших жителей. В этом смысле сатана будет скован, потому что не останется никого, над кем бы он мог проявлять свою силу. Он будет совершенно лишен возможности обольщать и губить людей, что в течение долгих столетий было его единственной радостью. Семьи воссоединятся. Так говорит Господь: «Удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской. И есть надежда для будущности твоей, говорит Господь, и возвратятся сыновья твои в пределы свои». Книга Иеремии, 31 глава, 16-17 стихи. Христос грядет на облаках с великой славой. Множество ангелов света будут сопровождать Его. Он придет, чтобы воскресить мертвых и изменить жизнь праведников от славы в славу. Он придет, чтобы прославить тех, кто любил Его и соблюдал Его заповеди, и взять их к себе. Он не забыл своего земного обетования. И тогда наступит воссоединение семей. День Божий откроет, как многим мир обязан благочестивым матерям, когда судьи сядут и раскроются книги, когда великий судья произнесет «хорошо» и венец нетленной славы возложат на чело победителя, многие поднимут свои венцы перед лицом всей собравшейся вселенной и укажут на свою мать, говоря: «Божьей благодатью она сделала меня таким, какой я есть. Ее наставления, ее молитвы послужили благословением для моего вечного спасения». С невыразимой радостью родители видят венцы, одежду, арфы, данные их детям. Дни надежды и страха закончились. Семя, сеявшееся со слезами и многими молитвами, казалось, сеялось напрасно, но жатва, наконец, пожата с радостью. Их дети спасены. О чудесное искупление, о котором так много рассуждали, так долго на него уповали, с такой радостной надеждой ожидали, но так до конца и не понимали. Христос всегда был постоянным спутником и близким другом для своих верных последователей. Они жили в тесном союзе, в постоянном общении с Богом. Над ними взошла слава Господа. В них отразился свет познания славы Божьей через Иисуса Христа. И теперь они ликуют в ярких лучах сияния славы Царя во всем Его величии. Они подготовились к небесной встрече, ибо давно хранили небеса в своих сердцах. Венцы, приготовленные для верных. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Второе послание Тимофею, 4 глава, 7-8 стихи. Когда Господь приготовит свои драгоценные украшения, честные, искренние и верные будут выглядеть в них очень привлекательно. Ангелы заняты изготовлением венцов для них, и в этих венцах, украшенных звездами из драгоценных камней, будет отражаться дивный свет, сияющий от престола Божьего. Говорите о небесном, говорите об Иисусе, Его милости и славе, о Его неизбывной любви к нам, и пусть ваше сердце изливается в любви и благодарности тому, кто умер ради нашего спасения. О, готовьтесь встретить вашего Господа в мире! Приготовившиеся скоро получат неувядающий венец жизни и будут вечно жить в Царстве Божьем со Христом, с ангелами и с искупленными драгоценной кровью Христа. Венец славы возлагается на тех, кто ожидает, надеется на явление Спасителя и жаждет Его. Именно ожидающие будут увенчаны славой, честью и бессмертием. Вам не следует говорить о почестях мира, о похвале его великих людей. Все это суета. Одно прикосновение Божьего перста, и вскоре все вновь обратится в прах. Я же хочу почести неприходящей, нетленной, вечной, венца, который ценнее любого другого, когда-либо украшавшего чело земного монарха. В тот день искупленные будут сиять во славе Отца и Его Сына. Касаясь золотых арф, ангелы небесные будут приветствовать Царя и трофеи Его победы, тех, кто омылся и убелился кровью Агнца. Зазвучит песнь победы, наполняя все небо. Христос победил. Он входит в небесные обители в сопровождении своих искупленных, свидетелей того, что его миссия, страдания и самопожертвование не была напрасной. Венец для каждого дитяти Божьего. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Книга Иакова, 1 глава, 12 стих. Затем я увидела огромное множество ангелов. Они вынесли из города венцы славы, по одному для каждого искупленного, с его новым именем на нем. Иисус просит принести ему эти венцы, и ангелы кладут их перед ним. Искупитель собственноручно возлагает на головы искупленных венцы славы. Ангелы приносят арфы, и Иисус вручает их святым. Руководящие ангелы задают тон, и неизреченный восторг наполняет сердце каждого. Голоса всех сливаются в благодарности и славословии. Искупленные Божьи умело перебирают струны арф, рождая богатую, гармоничную, совершенную по красоте мелодию. Внутри города находится все, что только может радовать глаз. Повсюду разливается слава Божья. Потом Иисус вновь обращает свой взор на искупленный народ. Избранные сияют во славе, и его глаза с любовью останавливаются на их счастливых лицах. Звучным, мелодичным голосом он произносит: «Я увидел плоды тяжелого труда моей души и доволен. Я приготовил для вас вечность, вся эта слава и великолепие отныне ваши. Больше не будет печали и горя, не будет ни смерти, ни скорби, ни рыдания, и боли уже никогда не будет». Потом я видела, как Иисус подвел свой народ к дереву жизни. На этом дереве произрастали прекраснейшие плоды, которые искупленные могли свободно есть. В городе находился самый славный из всех престолов, от которого исходила чистая река жизни, светлая как кристалл. Дерево жизни росло по обеим сторонам этой реки, а кроме него на ее берегах росли и другие прекрасные деревья, приносящие плоды. Ни в одном самом богатом языке не найдется слов, которые передали бы красоту небесного царства. Когда я увидела все это, У меня от изумления и восторга захватило дух. Унесенная ввысь превосходящее разумение великолепной картиной и сияющей славой, я отложила перо и воскликнула: «О, какая любовь! Какая непостижимая любовь! Самый возвышенный язык не в силах описать небесную славу и несравненную глубину любви Спасителя». Наше искупление приближается. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Евангелие от Луки, 21 глава, 28 стих. Теперь пришествие Христа к нам ближе, чем когда мы впервые уверовали. Великая борьба близится к концу. Суды Божьи совершаются на земле. Они грозно предостерегают. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Евангелие от Матфея, 24 глава, 44 стих. Мы живем в заключительный период земной истории. Пророчества быстро исполняются. Время благодати быстро истекает. У нас нет времени ни одного мгновения, чтобы его терять. Не будем же спать на посту. Не будем говорить в сердце или своими делами: «Не скоро придет Господин мой». Пусть же весть о скором возвращении Христа прозвучит в грозных словах предостережения. Давайте всюду убеждать людей покаяться и бежать от будущего гнева. Господь скоро придет, и мы должны приготовиться встретить Его в мире. Примем же твердое решение делать все от нас зависящее, чтобы передать свет окружающим нас. Мы не должны печалиться, следует быть бодрыми и всегда видеть Господа перед собой. Он скоро придет. И мы должны приготовиться к Его явлению и ожидать Его. О, какое счастье увидеть Его и оказаться среди Его искупленных, которым будет обращено Божье приветствие! Долго мы ждали, но наша надежда не должна слабеть. Если мы только увидим Царя в Его красоте, то навечно будем счастливы. Мне кажется, я должна громко кричать: «Мы на пути к дому!» Мы близки к тому времени, когда Христос придет в силе и великой славе, чтобы взять своих искупленных в свой вечный дом. Мы долго ждем возвращения нашего Спасителя, но все же Его обещание верно. Скоро мы будем в нашем обещанном доме. Там Иисус поведет нас к живому потоку, текущему от Божьего престола, и объяснит сокрытые теперь для нас пути проведения, по которым на этой земле Он вел нас, чтобы усовершенствовать наш характер. Там наш просветленный взор будет любоваться красотами восстановленного Эдема, повергая к ногам Искупителя венцы, которые Он возложил на наши головы, и, касаясь струн золотых арф, мы наполним небеса хвалой сидящему на престоле. Возмездие Его с Ним. «Се гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам Его». Книга Откровения, 22 глава, 12 стих. «Скоро наше служение закончится, и каждый человек получит награду по своему труду. Мне была показана награда святых, нетленное наследие, и я видела, что претерпевшим ради истины и в голову не придет, что у них были тяжелые времена. Им будет казаться, что достичь неба довольно легко. Каждый день ведется запись о невыполненном долге, о пренебрежении, эгоизме, обмане, мошенничестве, хитрости. Какое количество злых дел собрано к дню последнего суда? Когда Христос придет, Его возмездие будет с Ним, и Его дело перед Ним, чтобы воздать каждому по делам Его. Как много тогда откроется! Какое смущение испытают люди, когда их дела обнаружатся на страницах истории! Испытующие сердца которому открыты все тайны, отмечает каждый хороший и плохой поступок и влияние его на других. Возмездие будет соответствовать побуждениям, которые побуждали к действию. Пришествие Христа близко, оно стремительно приближается. Времени для труда осталось совсем немного, а люди погибают. Нам необходима преобразующая сила Божья, чтобы понять нужды погибающего мира. Смысл моей вести, обращенной к вам, приготовьтесь, приготовьтесь встретить Господа. Поправьте ваши светильники, и пусть свет истины воссияет повсюду. Мир должен быть предупрежден о скором наступлении конца. Мы нуждаемся в присутствии Духа Божьего, чтобы наши сердца были смягчены и мы не рубили с плеча. Я молюсь, чтобы Святой Дух полностью овладел нашими сердцами. Будем же поступать подобно детям Божьим, которые ждут от Него совета, которые готовы исполнять Его планы, в чем бы они ни состояли. Бог будет прославлен такими людьми, и свидетели нашего усердного труда скажут «Аминь, аминь».